каждый корабль привозил с собой собственный груз новостей. И новости эти были, судя по впечатлению, которое они производили, не слишком удовлетворительные. Хотя международная конференция до сих пор и заседала в Вашингтоне, но уже ни для кого не было секретом, что она продолжает собираться только для вида. Слово было за дипломатами, пока, как говорили в тесном кругу, пока не заговорят пушки. В министерских канцеляриях шло немало споров, а споры эти не были лишены язвительности. По мере прибытия все большего числа кораблей новости становились, по-видимому, все более тревожными. Ничего определенного не было известно, но в штабах и среди экипажа кораблей ходили смутные слухи, и отношения между различными оккупационными частями становились все более натянутыми. Если вначале американский капитан счел нужным пригласить к обеду своего английского коллегу, а последний, отвечая на приглашение приглашением, воспользовался случаем выразить свое сердечное отношение к командиру французского крейсера, то теперь и речи не было о таком международном расшаркивании. Теперь каждый сидел, запершись у себя, и выжидал, откуда подует ветер, который и определит его поведение. Первые порывы этого ветра, казалось, сулили бурю. Зефиренг Сердаль в это время никак не мог прийти в себя от ярости. У господина Ликера буквально звон в ушах стоял от его бесконечных жалоб, и банкир напрасно пытался урезонить своего крестника, взывая к его здравому смыслу. «Ты ведь должен понять, дорогой мой Зефирен», убеждал его банкир, «что господин Шнак прав. Нельзя же предоставить отдельному лицу право свободно распоряжаться такой колоссальной суммой. Вполне естественно, что в это дело сочли нужным вмешаться. Но предоставь мне свободу действий. Когда возбуждение несколько уляжется, я приму свои меры. Никак не допускаю, чтобы не сочли нужным признать справедливость наших требований и в значительной мере удовлетворить их. Кое-что я у них вырву, в этом нет сомнений». «Кое-что», — с возмущением восклицал Ксердаль. «Да наплевать мне на это кое-что. Зачем мне это золото? Нужно оно мне, что ли?» «Не понимаю в таком случае», — отвечал Ликер. «Почему ты так волнуешься?» «Потому что болид принадлежит мне. Меня бесит, что его хотят у меня отнять. Я этого не допущу». «Что ты можешь предпринять против всего света, бедный ты мой Зефирен?» «Если бы я знал что, это было бы уже сделано. Но терпение. Когда этот дурацкий делегат заявил о своем намерении забрать мой болид, это была гнусность. Но что можно сказать сегодня? Сколько стран, столько и грабителей. Уже не говоря о том, что они, по слухам, готовы перегрызть друг другу горло. Черт возьми! Лучше бы я уж оставил болид там, где он был. Мне показалось занятным заставить его упасть. Я решил, что опыт будет интересным. Если бы я только знал. Каких-то бедняков, у которых нет собственных 10 су, заставят драться за эти миллиарды. Говорите, что хотите, но это невероятное свинство». Сбить Ксердаля с этих позиций было невозможно. Но господином Шнаком он возмущался напрасно. Несчастному делегату, как его все еще называли, в эти дни приходилось довольно солоно. Захват гренландской территории не предвещал ничего доброго, и неслыханное богатство страны явно покоилось на весьма шатких основаниях. А что он мог предпринять? Был ли он в состоянии со своей полусотней солдат сбросить в море 320 иностранных моряков, засыпать пушечными ядрами, подорвать, потопить 16 бронированных гигантов, стоящих на Уперневикском рейде? Совершенно ясно, что не мог. Но он во всяком случае мог, даже был обязан от имени своей страны протестовать против вторжения в ее пределы. Однажды, когда командиры английского и французского крейсеров в качестве простых любопытных спустились на берег, господин Шнак воспользовался случаем чтобы потребовать объяснений и сделать официальные представления в тоне, в котором даже и дипломатическая корректность не могла подавить известную горячность. Ответил английский капитан. Господин Шнак, по его словам, совершенно напрасно волнуется. Командиры стоящих на рейде кораблей просто выполняют распоряжения своих адмиралтейств. Они не вправе ни оспаривать, ни обсуждать эти приказания и обязаны их выполнять. Приходится, по-видимому, предполагать, что высадка военных сил всех национальностей имеет единственной целью поддержание порядка ввиду столь значительного наплыва любопытных. В общем, пусть господин Шнак успокоится. Вопрос изучается в высших инстанциях, и к правам всех и каждого отнесутся с должным уважением. Совершенно точно, одобрительно заметил французский капитан. Раз ко всем правам отнесутся с уважением, я получу возможность защищать и мои, неожиданно закричал какой-то человек, без стеснения вмешиваясь в разговор. С кем имею честь? Спросил капитан. Мистер Дин Форсайт, астроном из города Остона, так сказать, отец и законный собственник болида. С важностью ответил непрошенный собеседник, в то время как господин Шнак слегка пожал плечами. «Гм, очень хорошо», — произнес капитан. «Мне отлично известно ваше имя, господин Форсайт. Ну, разумеется, если у вас есть права, то почему бы вам их не предъявить?» «Права», — возопил в эту минуту еще новый непрошенный собеседник. «Тогда что же сказать о моих правах? Разве не я?» Не я один, разве не доктор Сидней Гюдельсон первый оповестил весь мир о появлении метеора? Вы, возмутился мистер Дин Форсайт, обернувшись так резко, будто его ужалила гадюка. Я. Какой-то жалкий лекаришка осмеливается претендовать на такое открытие. С не меньшим основанием, чем такой невежда, как вы. Болтун, который даже не знает, с какой стороны полагается глядеть в телескоп. Мошенник, которые телескопы ты никогда не видал. Это я-то невежда. Это я-то лекаришка. Я не так невежествен, чтобы не суметь обличить самозванца. Не такой уж я лекаришка, чтобы не суметь поймать за руку вора. Это уже слишком, — вопил с пеной у рта мистер Дин Форсайт. Поберегитесь, сударь. Оба соперника, сжав кулаки, с яростью во взоре, с угрозами, наступали друг на друга. И сцена эта могла бы плохо кончиться, если бы Франсис и Дженни не успели их разъединить. «Дядюшка!» – воскликнул Франсис, своими сильными руками сдерживая мистера Форсайта. «Папа, умоляю вас, папа!» – упрашивала Дженни, заливаясь слезами. «Что это за странные субъекты?» – спросил у мистера Сета Стэнфорда, случайно оказавшийся рядом с ним Зефиренг Сердаль, ставший невольным свидетелем этой трагикомической сцены. В дороге люди легко мирятся с нарушением светских правил приличия. Мистер Сет Стэнфорд любезно ответил на вопрос, без стеснения заданный ему незнакомцем. «Вы, безусловно, слышали о мистере Дине Форсайте и докторе Гюдельсоне. Астрономы-любители из города Остона? Они самые». Те, что открыли болид, который сюда свалился? Они. По какому же поводу они так сцепились? Они никак не могут мирно разрешить вопрос, кому в этом открытии принадлежит приоритет. Зефиренг Сердаль презрительно пожал плечами. Есть о чем спорить, заметил он. И оба они заявляют о своем праве собственности на болид, добавил мистер Сет Стэнфорд. На том основании, что случайно заметили его в небе? Совершенно верно. Ну и нахалы, заявил Зефиренг Сердаль. А эта девушка и этот молодой человек, при чем тут они? Мистер Сет Стэнфорд любезно пояснил, в чем дело. Он рассказал, при каких обстоятельствах молодым людям пришлось отказаться от предполагавшегося брака. И как затем, из-за нелепого соперничества и чисто корсиканской ненависти, порвалась трогательная дружба, связывавшая обе семьи. Ксердаль был потрясен. Он глядел на мистера Дина Форсайта, которого едва сдерживал Франсис Гордон, и на Дженни Гюдельсон, охватившую своими слабыми руками отца. Глядел с таким видом, будто перед ним были какие-то редкие ископаемые. Когда Сет Стэнфорд закончил свой рассказ, Ксердаль, даже не поблагодарив, а только громко крикнув «Нет, это переходит все границы», широко шагая, направился к себе. Рассказчик, равнодушно проводив взглядом этого оригинала и сразу же забыв о нем, вернулся к миссис Аркадии Уокер, которую покинул на время своего короткого разговора с незнакомцем. А теперь это почти никогда не случалось. Зефирен Ксердаль, между тем, никак не мог успокоиться. Резким движением распахнул он дверь своего домика. «Дядюшка», — сказал он, обращаясь к господину Ликеру, который даже вздрогнул от неожиданности. «Заявляю вам, это свинство, неслыханное свинство». «Что опять стряслось?» — спросил банкир. «Болид, черт возьми!» «Все тот же проклятый болид. Что же он натворил, твой болид?» «Да он просто-напросто собирается опустошить всю землю, даже и не перечислить всего, что он наделал. Мало того, что он превратил всех людей в воров и грабителей, он готов предать род человеческий огню и мечу, посеять несогласие и войну. Но и это еще не все. Из-за него расходятся жених с невестой. Пойдите, поглядите на эту девушку. Посмотрим, что вы скажете. Глядя на нее, расплачется даже придорожный столб. Нет, все это чересчур большое свинство». «Какие жених с невестой? О какой девушке ты говоришь? Что за блажь тебе влезла в голову?» — растерянно спрашивал господин Ликер. Зефирен Ксердаль не соизволил даже ответить. «Да, нестерпимое свинство», — закричал он. «Но пусть имеют в виду, это так не пройдет. Я их всех помирю, запомнят они меня». «Какую ерунду ты затеял, Зефирен?» «Ясно, как день. Не так трудно угадать. Сброшу их, болит в воду, и все». Господин Ликер вскочил, как ужаленный. Он побледнел от волнения, сжавшего его сердце. У него ни на мгновение даже не мелькнула мысль, что Зефирен, поддавшись гневу, сыплет угрозами, осуществить которые не в его власти. Он уже доказал, на что способен. От такого человека можно было ожидать всего. «Ты не сделаешь этого, Зефирен», — воскликнул Ликер. «Нет, обязательно сделаю. Ничто меня не остановит, хватит с меня. И примусь за это сию минуту». «Да ты не подумал, несчастный...» Господин Ликер внезапно умолк. В его мозгу загорелась гениальная мысль, быстрая и ослепительная, как молния. Для этого великого полководца в денежных битвах несколько секунд было достаточно, чтобы оценить сильную и слабую сторону задуманного. «Впрочем», – прошептал он вторично напряг мысль и убедился, что проект его великолепен. Ликер повернулся к Ксердалю. «Я не стану больше спорить с тобой», – заявил он решительно, как человек, которому время дорого. «Ты собираешься сбросить болид в море? Пусть так. Но не можешь ли ты дать мне несколько дней на передышку?» «Я вынужден именно так поступить», — воскликнул Ксердаль. «Мне придется внести кое-какие изменения в машину, чтобы заставить ее проделать то, что я хочу. На эти переделки уйдет дней 5 или 6. Мы дотянем, значит, до 3 сентября?» «Да». «Отлично», — произнес Ликер, выходя из дома и поспешно направляясь в Упернивик, в то время как его крестник усаживался за работу. Не теряя времени, господин Ликер приказал отвезти его на Атлантик, труба которого сразу же принялась извергать клубы черного дыма. 2 часа спустя владелец яхты был уже снова на берегу, тогда как Атлантик удалялся на всех парах и вскоре исчез с горизонта. План Ликера, как и все гениальные планы, был бесконечно прост. Из 2 возможных решений выдать своего крестника иностранным войскам и помешать ему осуществить свое намерение, или же предоставить событиям свободно развиваться, Ликер избрал второе. Выдав Ксердаля, он мог рассчитывать, разумеется, на соответствующее вознаграждение, которые ему выплатят в благодарность заинтересованные государства. Ему, несомненно, уделят какую-то часть сокровищ, спасенных благодаря его вмешательству. Но какую часть? Смехотворную, надо полагать, совсем смехотворную. Принимая во внимание падение ценности золота, которое не мог не вызвать такой огромный приток этого металла на денежный рынок. Если же он промолчит, то не только избегнет тех бед, которые, растекаясь потоком по всей земле, несет с собой подобная масса золота, но избегнет и неприятностей, грозящих лично ему. Мало того, он даже извлечет из этого значительные выгоды. Будучи единственным посвященным в такую тайну, за 5 дней он легко заставит ее служить своим интересам. Для этого будет достаточно отправить через Атлантик телеграмму, в которой после расшифровки на улице Дро прочтут следующее. Ожидаются сенсационные события. Покупайте золотые прииски в неограниченном количестве. Такое распоряжение выполнят с легкостью. О падении болида сейчас всем, разумеется, уже известно. И акции золотых приисков так сильно упали в цене, что почти ничего не стоят. Нет сомнения, что на бирже их предлагают почти за даром и не могут найти покупателей. Зато какой подымется бум, когда разнесется весть о конце всей этой авантюры. С какой быстротой золотые акции взлетят вверх, достигнут своего первоначального курса. Счастливый покупатель наживет на этом взлете немало. Скажем сразу, что глазомер у ликера оказался точным. Депеша была доставлена на улицу Дро, и в тот же день на бирже были в точности выполнены все его распоряжения. Банк ликера скупил за наличные и в кредит все акции золотых приисков, которые предлагались, и на следующий день повторил ту же операцию. Ну и жатву уже собрал за эти 2 дня господин ликер. Мелкие акции его банк покупал по нескольку сантимов за штуку. Другие, некогда стоившие очень дорого, а теперь упавшие в цене, по 2 и 3 франка. И, наконец, самые первоклассные по 10-12 франков. Банк ликера брал все без разбора. К концу 2-х суток слухи об этих закупках стали просачиваться на биржах всего мира и вызвали некоторую тревогу. Банк ликера, считавшийся очень солидным, к тому же известный своим деловым нюхом, бросаясь на закупку определенных акций, действовал, безусловно, неспроста. В этом что-то крылось. Таково было общее мнение, и курс заметно повысился. Но было уже поздно. Дело было сделано. В руках Робера Ликера сосредоточилась большая часть всех акций золотой промышленности. Пока в Париже развертывались эти события, Зефирен Ксердаль применял для перестройки своей машины те детали, которыми предусмотрительно запасся перед отъездом. Внутри машины он тянул провода, организуя сложную скрещивающуюся систему токов. Снаружи он добавлял трубки странной формы, ввинчивая их в центр 2 новых рефлекторов. В заранее назначенный день, 3 сентября, все было готово. И Зефирен Ксердаль объявил, что может приступить к действию. Присутствовавший при этом в виде исключения крестный заменял собою настоящую аудиторию. Зефирену Ксердалю представлялся исключительный случай проявить свои ораторские таланты, и он не замедлил им воспользоваться. «В моей машине, — сказал он, повернув выключатель, — нет ничего таинственного, и чертовщины в ней также нет никакой. Это своеобразный трансформатор. Она принимает электричество в обычной его форме и отдает его в высшей, открытой мною форме. Вот эта трубка, которую вы здесь видите, которая начинает уже крутиться как бешеная, и есть та самая, которая помогла мне привлечь метеор. При посредстве рефлектора, в центре которого она расположена, в пространство направляется особого рода ток, названный мною нейтрально-винтообразным током. Как явствует из его названия, Он вращается наподобие судового винта. Он обладает в то же время свойством силы отталкивать всякое соприкоснувшееся с ним тело. Его спирали образуют как бы пустой цилиндр, откуда, как и всякое другое вещество, изгнан воздух, так что внутри этого цилиндра нет ничего. Понятно ли вам, дядя, все значение этого слова «ничего»? Доходит ли до вашего сознания, что всюду в бесконечности мирового пространства есть что-нибудь? А что мой, невидимый глазу, ввинчивающийся в атмосферу цилиндр, становится на мгновение единственной точкой в мировом пространстве, где нет ничего? Мгновение очень короткое, короче, чем вспыхнувший блеск молнии. Это единственная точка, где господствует абсолютная пустота, подобно воронке, из которой быстрыми волнами вырывается неразрушимая энергия. Эту энергию земной шар удерживает плененный и конденсированный в грубых клетках вещества. Мое дело, следовательно, свелось только к тому, чтобы устранить препятствия. Господин Ликер, горячо заинтересованный, старался сосредоточить все свое внимание и не упустить ни слова из этого любопытного объяснения. «Единственная трудность, — продолжал Ксердаль, — заключается в том, чтобы регулировать длину волн нейтрально-винтового тока. Если он достигнет предмета, на который желательно воздействовать, то отталкивает его, вместо того, чтобы притянуть. Нужно, следовательно, чтобы он потух на некотором расстоянии от этого предмета, но все же, возможно, ближе к нему. Это нужно для того, чтобы освобожденная энергия излучалась в непосредственном соседстве с этим предметом. Но ведь для того, чтобы сбросить болид в море, его нужно не притянуть, а оттолкнуть, заметил господин Ликер. И да, и нет, ответил Зефирен Ксердаль. Слушайте внимательно, дядюшка. Мне известно точное расстояние, отделяющее нас от болида. Это расстояние равно 511 метрам и 48 сантиметрам. Я регулирую действие моего тока, учитывая такое расстояние. Продолжая говорить, Ксердаль возился с реостатом, включенным в цепь между источником электрической энергии и машиной. «Вот и готово», — продолжал он. «Теперь ток затухает в 3 сантиметрах от болида со стороны его выпуклой части, повернутой к северо-востоку. Освобожденная энергия таким образом охватывает его с этой стороны своим интенсивным излучением. Возможно, этого окажется мало, чтобы сдвинуть с места подобную массу, да еще так плотно прилегающую к Земле. Поэтому я из предосторожности применю 2 других вспомогательных средства». Ксердаль засунул руку внутрь машины. В то же мгновение одна из новых трубочек бешено зажужжала. «Заметьте, дядя», — заговорил Ксердаль, продолжая свои объяснения, что эта трубочка не вращается так, как первая. Дело в том, что ее действие другого рода. Исходящие от нее токи совсем особенные. Назовем их, если вы согласны, в отличие от других, нейтрально-прямолинейными токами. Длину этих токов регулировать не приходится. Невидимые глазу, они устремились бы в бесконечность, если бы я не направил их на юго-западную часть метеора, которая их задержит. Не советовал бы вам оказаться на их пути. Они уложили бы вас на обе лопатки, как говорят спортсмены. Но вернемся к нашим делам. Что представляют собой эти прямолинейные токи? Так же, как и винтообразный, да и любой электрический ток, какого сорта бы он ни был, так же, как и звук, тепло, даже свет, это не что иное, как доведение атомов материи до последней степени упрощения. Вы получите некоторое представление о минимальных размерах этих атомов, если я поясню вам, что в данный момент о поверхность золотой глыбы ударяется не меньше 750 миллионов таких атомов в секунду. Мы имеем таким образом дело с настоящей бомбардировкой, где малый вес снарядов компенсируется их неисчислимым количеством и скоростью движения. Добавив такие толчки к притягательной силе, воздействующей на противоположную сторону глыбы, можно добиться желаемого эффекта. Но болид все же не двигается с места, — заметил Ликер. «Двинется», — с полной уверенностью произнес Ксердаль. «Немножко терпения. А в крайнем случае вот что ускорит события. С помощью этого третьего рефлектора я направлю другие атомы снаряды, но не на самый метеор, а на ту часть почвы, которая поддерживает его со стороны моря. Вы увидите, как почва эта начнет разрыхляться и болит, учитывая еще, и его собственный вес заскользит по склону». Зефириан Ксердаль снова запустил руку в машину, третья трубка, в свою очередь, зажужжала. «Внимание, дядюшка», — произнес он, — «представление начинается».